Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Просветленные глаза». Сегодня вторая часть. В прошлый раз мы закончили на том, что в противоположность Новому Завету загадка является формой откровения в Ветхом Завете. Прочтем по этому поводу еще раз числа 12 стихи с 6 по 8. «И сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем дому моем, устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, то есть не загадками, и образ Господа он видит». Мы с вами знаем, что Моисей является прообразом Господа Иисуса. Поэтому мы видим здесь противопоставление образа говорения Бога в Ветхом Завете загадками, видениями, сновидениями и другими похожими формами по отношению к образу говорения Бога в Новом Завете, где Он ясно говорит через Свое Слово. В Новом Завете мы имеем писанное Слово Божие, завершенное откровение Бога. Поэтому Он говорит в Своем Слове ясно. Мы видим, что эти формы говорения в Ветхом Завете Библия выразительно характеризует неясными. Мы можем сказать также, что до Голгофы многое было загадочным. Обратимся по этому поводу к Иову, 15 стих 20, и заглянем в те времена, по крайней мере попытаемся это сделать. Там мы читаем об одном слове, как об истине. Итак, Иова, 15 стих 20. «Нечестивый мучит себя во все дни свои, и малое число лет закрыто от притеснителя». С точки зрения того времени трудно было сделать такое высказывание, и это является внутренним конфликтом, который дает о себе знать или напоминает о себе во всей книге Иова. Беззаконник живет в этом мире относительно хорошо, без проблем, а праведный, на примере Иова, постоянно страдает. Это тайна, эта загадка разрешена после Голгофы. Ибо высказывание «нечестивый мучит себя во все дни свои» исполняется в Геене. Там этот нечестивый или беззаконник будет находиться в мучениях от вечности до вечности. Насколько это серьезно, во времена Иова еще не было очевидно, потому что сведений о Геене еще не было, а дело Иисуса на Голгофе еще не свершилось. Мы видим, что загадочность, неясность познания Божьих путей были характерными для времени Ветхого Завета. Об этом показывают и средства откровения, которые тогда применялись. Средства откровения до Голгофы имели природу притчей и нуждались в толковании. Состояние греховности обуславливало тогдашний образ говорения. Во многих местах Ветхого Завета мы видим, что Бог не может открыться или встретиться с человеком, как это соответствовало Его воле. И в Иове 33 мы видим тоже бедственное положение, но здесь пророчески показан путь, который будет найден, и это состояние будет изменено. Читаю в главе 33 Иова стихи с 15 по 18. «Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость. чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом или от обстрела. Затем в стихах 23 по 26 мы читаем интересное сообщение в отношении еще скрытого намерения Бога с человеком. Если есть у него посланник, толкователь или наставник, один из тысячи, чтобы сообщить человеку прямой путь его, тогда он, то есть Бог, умилосердится над ним и скажет: «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Тогда тело его сделается свежее, здесь говорится о новом творении, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей, будет молиться Богу, и он милостив к нему, с радостью взирает на лица его и возвращает человеку праведность его. Хотя в этом тексте мы имеем очень завуалированное сообщение, а вернее обещание Бога в отношении спасения людей, но в духе для нас оно является очень понятным. Это умилостивление Бог нашел для человека через дело Господа Иисуса на Голгофе. Святой Дух очень скрыто показывает, что Господь Иисус сделал для нас, для людей, которых Он спасает в Новом Завете. Он был толкователем того, что вследствие греха мы в этом тексте находим в загадочной форме. Для нас Святой Дух должен растолковать, разъяснить, перевести в то состояние, каким оно должно, собственно, быть. От состояния греха в состояние праведности. В послании Римлянам мы читаем: «Как непослушанием первого человека, то есть Адама, все люди сделались грешниками, так и через второго Адама, через Иисуса Христа, многие сделаются праведными, то есть все те, которые будут спасены для жизни вечной». Римлянам 5, стих 19. В этом мы видим взаимосвязи нашей сегодняшней темы, нашей сегодняшней проповеди, возвещение нашей праведности, которая исходит из нашей веры. По этому поводу апостол Павел пишет в послании Колоссянам 1, стих 27, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Здесь мы имеем ключевой стих для того факта, что в связи с писанным словом или в писанном слове Бог говорит сегодня ясно. Это значит, что на основании искупления, которое мы имеем сегодня во время благодати, каждый спасенный человек представлен во Христе совершенным. Почему? Потому что при покаянии, вследствие рождения свыше, в кающемся рождается через нетленное Божие семя новое творение, которое, как и Иисус Христос, грешить не может. Это новое творение совершенно удалено из области греха и не имеет никакой связи с грехом, но является совершенным в своем существе, как и существо Иисуса. Это состояние обуславливает тот факт, что Бог может говорить совершенно ясно. В Ветхом Завете Бог не мог так ясно говорить, потому что человек находился перед Ним в своих грехах. Таковы эти взаимосвязи. Быть может, это не так просто, но мы должны себе самое главное заметить — контраст или разницу между формами откровения в Ветхом Завете и ясным говорением Бога во время благодати. Тот факт, что Бог совершенно ясно, а не загадками, говорит сегодня через писанное слово, связанным с фактом устранения греха, а также с оправданием и с совершенством нового творения, которое мы имеем во время благодати. А так как мы не имеем никакой связи с судом, то Бог не говорит больше посредством форм откровения Ветхого Завета. Только в 70-ю седьмину Он будет снова говорить посредством видений и сновидений. Почему? Потому что остаток Израиля, 144 тысячи душ, который в соответствии с Божьим порядком будет спасен, должен на основании собственной вины пройти через суд 70-й седьмины. Итак, мы видим, что на основании выше рассмотренных взаимосвязей сегодня не может быть откровение Бога в форме видений или посредством других вышеупомянутых ветхозаветных форм откровения. Речь может сегодня идти только о ясности говорения в писанном слове, потому что через это слово Бог сообщает нам, как мы выше читали в книге Иова, о нашем прямом пути, о нашей праведности, о нашем совершенстве. Было бы очень интересно, чтобы вопрос о совершенстве слова углубить, как читаем в первом послании к Коринфянам 13. Но для этого потребуется много времени, потому что в таком случае мы слишком удалимся от нашей темы. Заметим себе одно. Очень важно, чтобы и в этом вопросе мы позволили Слову Божьему укрепить себя в вере в такое время, когда сатана стремится увлечь верующих всевозможными знамениями и чудесами ложными, а также формами откровения Бога в Ветхом Завете. Рассматриваемую нами взаимосвязь мы встречаем еще раз между «быть в своих грехах» и загадочным говорением в Матфея 13. Мы знаем, что после главы 12, по ходу развития событий в Евангелии от Матфея, фарисеи в конечном счете отвергли Господа Иисуса. В Матфея 12 мы находим этот пункт о хулении Святого Духа. А в Матфея 13 Господь Иисус вдруг начинает говорить притчами. Начиная от стиха 10, мы читаем в этой главе о том, что ученики Его спрашивали. Матфея 13, стихи 10 и 11. «И приступив, ученики сказали Ему, «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано». Затем дальше читаем от стиха 12 по 15. «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Это значит, где состояние сердца человека на основании греха не открыто, то есть оно закрыто для Божьего говорения, там Бог не навязывает свою истину, но ввиду греховного состояния их сердец говорит к таким людям в притчах. Здесь мы сделали эти взаимосвязи наглядными. Этот факт евангелист Матфей приводит затем во взаимосвязи с одним местом Писания из Ветхого Завета, где сказано в Матфея 13, стихи 34 и 35. «Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Это является цитатой из Псалма 77, стих 2. «Открою уста мои в притче и произнесу гадание», то есть загадки, «из древности». И в этом стихе встречается слово «загадки», которое мы имеем в Судьях, глава 14. Эти загадочные сообщения на основании греховного состояния показывают господство греха, потому что грех не имеет перед Богом постоянства, не имеет стабильности. В этом вопросе дело обстоит следующим образом. Если в Ветхом Завете какой-нибудь пророк получал от Бога откровение посредством видения, то при определенных обстоятельствах он падал без сил. Такое явление мы видим на примере Даниила. В Данииле 8, стихи 17 и 18 читаем: «И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лице мое, и сказал он мне: „Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени“. И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицем моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое». Нам известны также случаи, когда в Ветхом Завете люди имели во сне видение. Бог давал им во сне откровение. Такие видения имел, например, Иаков. А глубокий сон символизирует смерть. Мы видим, что эти формы откровения дают нам понять. Требуется преодоление состояния греха через суд. Поэтому Бог говорит посредством этих форм откровения. А так как мы, дети Божьи, не имеем никакого отношения к суду, то есть не попадем в Божий суд гневом, то сегодня во время благодати не могут иметь место такие формы откровения. Мы видим, что Библия говорит нам совершенно ясно и однозначно: если мы должным образом и достаточно ею занимаемся, то мы не будем заблуждаться и в этих вопросах. На основании совершенного Господом Иисусом дела на Голгофе мы получили при покаянии прощение грехов, а вернее сказать, в духовном служении мы стоим перед Богом без греха. Поэтому Слово Божие прообразно говорит в Данииле 5 о Святом Духе, прообразно говорит о Святом Духе, которого мы получили. Дух, о котором говорится в Данииле 5, разрешает узлы и загадки. В этом духе в Данииле 5 имеется в виду еще не непосредственно Святой Дух, но этот Дух прообразно указывает на то, что мы имеем в Новом Завете. Ибо при служении в Духе связанности, то есть узлы, которыми нас связали грехи, развязываются. Поэтому и читаем во втором послании к Коринфянам 3:17: «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». И все загадки, которые характерны для Ветхого Завета, о которых мы читали в книге Иова, находят свое разъяснение. В Псалме 48, стих 5, мы читаем о том, что Святой Дух на гуслях хочет открыть загадку. «Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою». Для того, чтобы открыть загадку, требуется ключ. Во Христе, имеющего ключи ада и смерти, Откровение 1.18, имеется также ключ к разъяснению всей загадочности Ветхого Завета. В сообщении в Судьях 14 мы имеем в известной степени ответ в отношении загадки жизни. Ответ мы находим в Голгофе. Именно там умер этот сильный, этот лев из Иудеи, а так как движущей силой являлась его любовь, то его любовь стала сильнее, чем смерть, согласно песне песней. До этого момента, до Голгофы, власть смерти была над людьми сильнейшей властью. Никто не мог избежать смерти. Согласно посланию Римлянам 14, смерть господствовала над всеми. И если мы слушаем благую весть о любви Господа Иисуса, то бывает ли что-нибудь слаще, чем знать, что Он все для нас сделал? И в песне песней невеста говорит о женихе, уста его сладость. Песня песней 5:16. При этом ее глаза непременно просветлели и стали светиться. А в притчах 16:24 читаем по этому поводу: приятная речь — сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Не просветляет ли весть о любви Иисуса наши глаза, и мы при этом оживаем? И не только в том, что эта весть вызывает радость в нашей душе, но и буквально, как читаем Иоанна 1:9, что Господь Иисус является светом, который нас осветил, чтобы мы не ходили во тьме, но имели свет жизни. В благовестии о любви и прощении грехов находится сила и жизнь, в противоположность закону, в противоположность законности, которая нас изнуряет, как и израильтян в рассматриваемом событии с Саулом и Иоаннафаном. В любви, которая в соответствии с посланием Римлянам 5:5 излита через Святого Духа в наши сердца, находится жизнь и сила изменения и победы. Сладость сильного является ответом на загадку жизни. Сегодня мы можем сказать, если водительство Господа Иисуса вам каким-либо образом кажется загадочным, то в крайнем случае, в вечности, вы узнаете, что все, что в вашей жизни происходило, было именно так, как должно быть по Божьей воле. Потому что Господь Иисус любил и любит вас, поэтому все должно было именно так случиться. При этом нельзя исключить и тот факт, что на основании нашего ошибочного поведения мы имели и имеем в нашей жизни ущерб, за который мы сами должны нести ответственность. В принципе, Голгофа открывает Божьи намерения любви по отношению к миру всему, Иоанна 3:16, и совершенно особенно по отношению к своим, в которых Божья любовь завершена, как читаем в первом послании Иоанна 4:12. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Все, что Бог допускает в жизни искупленных, служит или содействует Его плану спасения и соответствует Его мыслям любви. Ведь мы же читаем в книге Иеремии, что в отношении своего народа он имеет намерение во благо, а не к печали. Иеремия 29:11, чтобы дать своему народу выход из погибели и дать ему спасение. Это обещание находится и остается в силе перед лицом всех событий, которые могут еще случиться. Нас, детей Божьих, конкретно касается сообщение в Откровении 3:19. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Печаль, о которой мы прочитали в Иеремии 29:11, не обязательно имеет в виду наказание, и тем более по отношению детей Божьих, за грехи которых Господь Иисус заплатил и при покаянии простил им эти грехи. Поэтому мысль о наказании детей Божьих мы находим не на своем месте. По отношению к детям Божьим мысль о наказании имеет цель воспитания. Перейдем снова к Иоаннафану. Обращаю ваше внимание на его палку. Иоаннафан обмакнул свою палку в мед, поднес палкой этот мед к своим устам, чтобы вкусить его. очень важным, что он сделал это концом своей палки. Палка служит обычно опорой для таких людей, которые неуверенно передвигаются на собственных ногах, поэтому прообразно указывают на веру. Для нас это важно знать, что наше хождение мы совершаем не в собственной силе, а ходим на основании веры. В послании римлянам по этому поводу читаем в главе 11 стих 20. «Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся». А в послании евреям мы читаем, как Иаков преклонился, то есть помолился над концом своего жезла. Послание евреям 11, стих 21. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился над верхом жезла своего». Самое прекрасное в этом сообщении заключается в том, что в оригинальном тексте вершина означает «глава». Это значит, он молился над головой своего жезла. Это обстоятельство указывает на тот факт, что Христос является главой. Это говорит нам также о том, что через Иисуса, через главу, мы совершаем нашу молитву в вере. Следовательно, в палке, которую Иоаннафан носил с собой, мы видим указание на веру. Собственно, для любого воина очень непрактично, если он будет с собой носить такую палку. Поэтому в этом событии Библия сознательно преподносит такие мотивы, чтобы на что-то обратить наше внимание. В данном случае Библия обращает наше внимание на палку, чтобы символично показать нам веру, в которой находился Иоаннафан. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.